командирском боте обнаружились две знакомые физиономии – Маримуца и Раджабов. В присутствии ротного и при комбате на связи фамильярничать с офицерами было не с руки, поэтому обошлись обычными приветствиями, суховатыми и подчеркнуто официальными. Скотча давно уже перестал удивлять тот факт, что он постоянно натыкается на людей, знакомых по Табаске. Так или иначе, объяснение этому простое. Все, кто там побывал, оказались в итоге в «Галактике-2» при проекте «Квазар». Стоит ли удивляться? Смешной вопрос. Родимое сержантство уже было в сборе. И Крис Дейзи, и Халет Хасан, и Тарас Казаченко по прозвищу «Бульба». С Хасаном и Бульбой последние полгода вводили взводы в бой. Дейзи месяца три назад угодил в госпиталь и вернулся уже сюда, на новое место. Даже на флажолет не поспел. Храфецкий жестом велел занимать места перед тактическим пультом. Пульт был штукой простой и хорошо знакомой. В центре уже сгустилось голографическое изображение какого-то объекта, судя по многим характерным деталям, хорошо охраняемого. Надо понимать, резиденция царька местного. Президента. У тахирцев, по крайней мере в этой стране, общественный строй напоминал земные демократии 21 века. Итак, граждане флебустьеры, имеем охраняемый объект, начал ротный. Хорошо укрепленный форт с тремя эшелонами обороны. Эшелон первый. Колючая проволока, не исключено, что со встроенной сигнальной системой, охраняется мобильными постами и несколькими стационарными. Все при наземных трассах. Между первым и вторым эшелоном сосредоточены места дислокации охраны, посадочные площадки для летательных аппаратов, вспомогательные объекты вроде складов. Скотч внимал немного отрешенно, но внимал. Информация откладывалась в сержантской памяти автоматически, даже когда Скотч думал о чем-то своем. Инструктаж промелькнул быстро, как всегда перед боем, а потом привычно грузились в бот, орали хором «Никто, кроме нас!», вжимались спинами в ниши при стартовых и маневровых перегрузках. Высадка, десант – один из многих. Глава вторая. Бот Ходка несся чуть впереди и заметно ниже крейсера. 10-километровый блин малого атмосферника шел на высоте 2 километров, оставляя после себя мощный инверсионный след. Второй крейсер сейчас заходил на побережье, собираясь повиснуть над захоронением исполинов. Морские корабли аборигенов пытались его обстреливать, но капитан это мигом пресек, долбанув малым калибром по площадям. Корабли разметало, океан взбаламутило. Повредить захоронению залп не мог, но перемешать генераторы с песком был вполне в состоянии. Скотч понимал капитана. Боевой пловец успел шепнуть перед высадкой, что начальство «Квазара» наконец выяснило, каким образом аборигены сумели обнаружить искательские группы. Аппаратура местная тут была ни при чем. Камуфляж искателей работал вполне добросовестно. Водолазов заметили дрессированные животные, которых тахирские вояки натаскивали на подбрасывание мин гипотетическому неприятелю. Животные оказались сообразительными, вроде земных дельфинов, и дали знать хозяевам о необычном оживлении в районе пограничного шельфа. В общем, побочной целью залпа было еще и распугивание дрессированной фауны. Нечего им около места будущих работ шастать. Над Клондайком уже поднялась суматоха. Истребители аборигенов пытались атаковать вылетевшие звенья союзных истребителей, большую частью безуспешно, и скорость у них была не та, и огневая мощь, но числом и везением летчикам Клондайка удалось сбить 2 союзных истребителя и повредить еще 4. До цели осталось всего ничего, килоун-20. Скотч привычно косился на информ-табло, тахирцы разворачивали оборону. Скорее всего, президента попытаются вывести в безопасное место. Да только вряд ли это получится. Крейсер вот-вот должен был поставить кольцевую техноблокаду. Резиденция правителя Клондайка будет окружена эдаким широким бубликом, зоной, где техника работать не в состоянии, даже союзная. «Снижаемся!» — рявкнул из пилотской Валти. Голос его полнился боевым азартом. Канониры зашевелились, активируя антигравы орудий. Бойцы держали руки на сенсорах. «Готовность 3!» — предупредил Храфецкий. «Ну, — подумал Скотч, — удачи нам!» «Готовность 2!» «Все, пора вставать!» Прорали еще раз десантные заклинания. «Готовность 1!» «Подъем, гвардия!» Во всю мощь легких выдохнул Скотч. Гвардия слаженно вскочила. Не только десантники, привычные к высадкам, стальные тоже. Не зря тренировались, не зря. «Готовность 0! Режь перепонку!» Солянка, стоящая у люка, полоснул ножом по серой мембране, и в бот ворвался влажный и теплый воздух Тахира. «Йоху!» — взвыл Солянка, вываливаясь наружу и лягухой распластываясь на потоке. Рябая туша крейсера обгоняла. Передний край уехал далеко вперед и застил небо. Еще дальше едва различимыми точками велись истребители. Не то свои, не то тахирские. Вернее всего, и те, и другие. Редкие сполохи защитного поля сигнализировали о том, что противник стреляет. Надо же, настырные какие. Скотч начал испытывать к тахирцам нечто вроде солдатского уважения. Даже чокнутые имперцы-скелетики при подобном перевесе союзных сил не решались сопротивляться атакующему десанту. А тут вообще, чуть ли не с каменными топорами на лучеметы. Надо быть храбрецами, чтобы решиться на такое. Храбрецами или законченными идиотами. Но вряд ли жители Тахира 4 идиоты. Скотч видел записи добросов. Еще тогда он подумал, что аборигены очень похожи на людей. Больше, чем Азани, Свайги или Цоф. Люди были такими давно, но были. А вот союзники Галакты нет. Им безрассудная смелость чужда. Они прагматики и законники. Потому и согнулись под натиском молодой и нахрапистой человеческой расы. «Ну и к лучшему», — подумал Скотч. А в следующее мгновение антиграф мягко опустил его на поверхность, и время потекло для Скотча и его молодцов по-иному. В боевом режиме. В нужные моменты ускоряясь, а порою растягиваясь и замедляясь. Взвод мигом развернулся правильной дугой. На флангах разворачивались соседи. Зависли над сочной травой, похожие на больших носатых черепах, орудия. Канониры только команды ждали, чтобы всадить пару увесистых импульсов в обнаруженную цель. Но цели пока не находилось. Скотч просигналил ротному двойным вызовом, мол, когорта развернулась. Не задержался и условный циркуляр. Вперед! «Давай, гвардия! Двинули!» Все это происходило уже не однажды. Прикрывая друг друга, солдаты по очереди перебегали ун на 30-50 и падали, выцеливая стволами лучеметов неприятеля. Тем временем перебегали остальные, прикрывавшие ранее. До препятствия в виде колючей проволоки осталось не больше 100 ун. «Где-то тут кольцо блокады намечается», — буркнул Скотч. «Его поставят, когда президент будет захвачен, и десанту скомандуют отход. Пока же вся техника должна работать исправно». Колючку покромсали длинными импульсами, вдали завыли сирены, и почти сразу по десанту открыли огонь из пулевиков. Оружие старого и в среде космических вояк очень непопулярного, ввиду сильной инерционности, но совсем не ставшего от того менее убийственным. Правда, боевые комплекты прямое попадание держали. Человека только сбивало с ног и награждало здоровенным синяком. Не очень, разумеется, приятно, но уж куда лучше, чем умирать от варварского оружия. В когорте Скотча не по своей воле с ног попадали сразу 5. Оборонявшиеся стрелять умели. Умели они и маскироваться. Скотч пока не понял, откуда стреляют. Никаких внятных коммуникаций между первой полосой колючки и второй не просматривалось. Только трава, в которой, впрочем, при определенном навыке можно было неплохо замаскироваться. За второй колючкой начиналась голая вспаханная полоса. Скотч сдернул с пояса биосканер. «Ага», – пробормотал он. «Вот вы где, голубцы!» Действительно, впереди было полно снайперов. Биосканер показал, где именно они прятались, а волновой бинокль позволил их обнаружить визуально. Аборигены оказались упакованы на славу. Пучки травы, упругие стебли, размалеванные вертикальными разводами физиономии. «Рейнджеры? Так их!» «Канониры! Целеуказание!» Скотч привычно слил координаты целей. Дружный залп из всех четырех стволов вздыбил землю перед второй колючкой. Раз, еще раз и еще. Над головой очень вовремя прошла волна штурмовиков. Зрелище было еще то. Заодно перемешали со шметками травы второй ряд колючки. Порезать там стало нечего, гуляй как по проспекту. И сирены очень кстати заткнулись. Штурмовики пронеслись вперед, двинул дальше и десант, благо стрелять по нему было больше некому. «Уроды!» – пробормотал Солянка, падая рядом со скотчем после очередной перебежки. «На смерть ведь вояк шлют! Неужели непонятно?» Впереди как раз торопливо шныряли в окопы защитники президентской базы. «Не твоего ума забота!» – буркнул скотч, прильнув к биноклю. «Канониры! Цели!» «Вообще-то нас вполне можно было высаживать и внутри колючки», — подумал Скотч с неудовольствием. «Вся нынешняя беготня с перестрелками, по его мнению, была совершенно излишней. Но, кажется, я догадываюсь, почему так происходит. Начальству нужна демонстрация силы. Тахирцев нужно сначала унизить и деморализовать, дабы были впредь позговорчивее. Интересно, с ними вообще пробовали договориться по-хорошему?» «Вряд ли. На это просто нет времени. А значит, стреляй, солдат, и, по возможности, глуши голос совести и здравого смысла». Скотч не знал, отдал бы он приказ своим людям стрелять в тахирцев, если бы те не сопротивлялись. Наверное, не стал бы он отдавать такого приказа. Но тахирцы стреляли упорно и фанатично. А когда противник сопротивляется... Его давят. Миновали и вторую колючку, и минное поле, по которому прошлись кроты-тральщики, высеянные саперами. Подходы к президентской базе все больше стали напоминать эпицентр мощного взрыва или последствия прохода неслабенького торнадо. Вдали виднелись строения на вроде коттеджей, этажа в два не более. То и дело поднималась пальба. Аборигенов-солдат тут было как на военной базе, не счесть. Одному бойцу сломало руку. Кинетический удар от крупнокалиберной пули. Гавайец озверел от четырех попаданий в себя к ряду и предлагал пустить в дело гранаты. Мельников со своим неразлучным приятелем-погранцом от души веселились, то и дело затевая со снайперами-тахирцами короткие дуэли. Мельников не проиграл ни одной. Солянка умело подгонял свою часть когорты. Капральствовал словом. Боевой пловец меланхолично падал в траву и ждал, пока очередную огневую точку противника придушат канониры. Братья Сондреды напротив стреляли много и охотно, периодически перебрасываясь свежими батареями. Такая война больше напоминала детскую игру «Зорница» с игрушечным оружием и игрушечными жертвами. Вот только тахирцам она таковой точно не казалась. Их жертвы были вполне настоящими. Тем временем крейсер просел на должную высоту и совершенно закрыл собой местное небо. «Сейчас агитацию начнут», — подумал Скотч. «Давно пора». Не нравилось ему стрелять в практически безоружных аборигенов. Говоря по совести, в этот десант следовало идти с парализаторами, а не с лучеметами и импульсными орудиями. И действительно, непривычные звуки тахирской речи полились из поднебесья. Они не были особенно громкими, но слышали их все. Даже президент в своем бункере наверняка слышал. А минут через пять прошла команда залечь и прекратить огонь. Как позже узнал Скотч, ввиду того, что президент предпочел прервать ненужное кровопролитие и сдался на милость захватчиков. Когорта, понятное дело, залегла за милую душу. Валяться на травке всяко лучше, чем воевать. Даже вот так воевать по-игрушечному. Валялись долго, минут 40. Обороняющиеся с позиций куда-то слились, а поскольку команды стрелять не было, никто и не стрелял. Скотч успел отлежать один бок, потом другой, а никаких новостей и указаний все не поступало. Гавайец, отдыхающий через одного справа, начал громко костерить судьбу. На него издалека рыкнул Солянка. По связи, понятное дело. Рыкнул, в общем-то, развязно. Ну так и десант нынче изображал не самих себя, а пиратов. Потом приполз Мельников, причем без напарника. Приполз, умастился рядом со Скотчем и жестом предложил отрубить связь. Пошептаться стало. Пошептаться с погранцом Скотч раньше был не прочь, а теперь так и вовсе рад. Бесцельное ожидание для солдата бывает хуже вражеской атаки, особенно когда затягивается. Касание сенсора, и связь отключена. Свою Мельников отключил раньше. «Не нравится мне это», — сходу пробурчал Мельников. «Проходило что-нибудь по команде?» «Нет», — Скотч качнул шлемом. «Вообще ничего. Скомандовали залечь, и все». «Я видел, в центр базы наш бот садился».
«Бот?» — изумился Скотч. «Не понял. Я ничего не видел».
«Он садился в полном камуфляже». Скотч покосился на пограничный шлем и подумал, что на самом деле аппаратура там стопудово поболее, чем в общевойсковом боевом шлеме. Не следует забывать, что Мельников, в прошлом Семенов, работает на одной из спецслужб.
«И чего теперь?» — спросил Скотч.
«Вот я и думаю», — вздохнул Мельников. «Чего?» «Президента, скорее всего, взяли и увезли».
«Почему же тогда нет сигнала отходить?»
Мельников пожал плечами. «Давай прикинем», — прошептал он. «Зачем мы можем понадобиться здесь?» Скотч честно напряг извилины. «Ума не приложу», — сознался он спустя какое-то время. «Если на чистоту, я тоже. Оставлять нас здесь имеет смысл только для окончательного захвата базы».
«Ну, значит, будем захватывать базу».
«А на кой нам эта база? Последний уборщик в квазаре знает, что нужно командованию в первую голову. И находится это совсем не здесь, Скотче. Захват базы и даже захват президента — совершенно пустая акция. Поверь мне, поставить блокаду и вывести захоронение можно, наплевав на аборигенов. И никакая ядерная атака этому не помешает. Она даже начаться не сможет. Мы здесь совершенно с иной целью. А захват президента — просто формальный повод. Прикрытие».
«Блин», — пожаловался Скотч. «Я окончательно запутался. Я уже ни хрена не понимаю. Совсем».
Мельников затих, потом приподнялся на локтях, вглядываясь туда, откуда еще совсем недавно постреливали тахирцы. Скотч взглянул туда же, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, но впереди различалось только колыхание влажного воздуха. «У тебя вызов мигает», — не поворачивая головы, сообщил Мельников. Скотч покосился, и правда. «Ну-ка, ну-ка!»
«Скотч!» — ворвался под череп голос Храфецки. «Ты где там?»
«На связи?» — отозвался Скотч.
«Остаешься на месте. По сигналу начинаешь двигаться вперед. Стрельбы, скорее всего, не будет, но все равно держать нос по ветру. За вами наблюдают по позиционированию и будут корректировать движение в случае чего. Когда доберетесь до места, дадут знать. Понял?»
Нестроевая команда вырвалась у Скотча сама собой. Он отвыкал быть военным так же быстро и легко, как чуть больше года назад привыкал к обратному.
«Внимание всем!» — скомандовал Храфецкий уже циркуляром. Шутиков на месте, остальные возврат к боту. Исполнять.
Скотч тоскливо заозирался. Коллеги по роте, а также соседние роты дружной шеренгой стали отступать туда, откуда пришли. Без суеты, по-хозяйски, где пятясь, где боком, где перебежками, но непременно оглядываясь и обратив оружие куда положено, против движения.
«Чего там?» – сразу подсуетился Солянка.
«Когорта, мы лежим дальше!» – огласил Скотч непонятный приказ. «У нас спецзадание!»
Потом подумал и добавил. «Вероятно».
«Эй, Скотче!» – шепнул Мельников. «Я рядом с тобой буду, ладно? Ты держи меня в курсе, что там по командному каналу отгружают, лады?»
«Ага».
«Женьшень, гавайец, а ну подвинулись! У нас тут с погранцами между собойчик!»
Десантура без лишних слов перекатилась правее, пододвинув заодно остальных с правого фланга. Дружок Мельникова, впрочем, остался где-то совсем справа, не стал присоединяться к напарнику. Скотч наскоро поглядел сержантского сексота, служебную картинку со спутника, а роль которого в данный момент выполнял висящий над головами крейсер. «Ну-ка, ну-ка, чем заняты бравые корсары из его когорты?»
«Ага, Солянка с Бестией и двумя бывшими пехотинцами-пустотниками режутся в карты. Пловец дрыхнет. Остальные вроде ничем особым не заняты. Втихую чешут языки с соседями или таращатся кто куда. Настроение вдали, на крейсер, на траву перед самым лицом. Жучков, кстати, там ползает вдоволь. Многие весьма забавны на вид. В другое время Скотч бы к картежникам... Впрочем, сейчас не другое время. Слишком часто приходится напоминать себе, что участие в нынешней миссии, в черт знает какой далекой галактике, это не военная служба в обычном понимании. Додумать Скотч не успел, его снова вызвали по резервному каналу.
«Скотч!»
Голос был удивительно знакомый, а на изображение в боевых условиях обычно не тратится, особенно тогда, когда они не нужны.
«Я?» – отозвался Скотч. «Позиционирование, Маримутса. Проверка связи. Слышу вас нормально». «Отлично. Оставайтесь на месте. Сейчас высадят экспертов, которые пойдут с когортой. Дождетесь, озадачим».
«Как понял?»
«Все понял, ждем экспертов».
«До связи».
«До связи».
Космодром. Сигма Черной Ресницы, спутник четвертой планеты Безымянной. Экс-территория на границах Доминант, Земли и Лато. Глава первая. Ринриду давно уже не нервничал перед операциями. Что поделаешь, у перевертышей на всем лежит печать долголетия, неторопливости и спокойствия. Среди собратьев по клану Ринриду числился одним из самых молодых, хотя первые операции с его участием проходили, когда корифеи разведок других рас еще не родились. Он ждал в захудалом космопорте захудалой человеческой базы уже третий день, а связной все не появлялся. Впрочем, волноваться было все равно рано. Связной, служивший поваром на малом рейдере-почтаре, и сам не знал точных дат старта и прибытия. Он не знал также, откуда прибывает почтарь и куда направляется. Возможно, связной прибудет вместе со своим кораблем сегодня, а возможно, через двое-трое суток. Возможно, он вообще не прибудет. Из 10 удачно спрогнозированных трасс эту капитан почтаря избирал 4-жды. Причем в последний раз ею не пользовался. Если не воспользуется и на этот раз, вскоре придется снова тащиться сюда через полгалактики и снова поджидать несколько суток. И опять может быть безрезультатно. Однако интуиция подсказывала Ринриду, что ждет он не зря. Связной появится. Судя по шевелению в штабах военщины Союза, научники и искатели квазара дали первые результаты. А значит, дипломатическая почта польется через ретрансляторы обильным потоком. Перехватить ее можно,
А вот расшифровать в приемлемые сроки вряд ли. До сих пор, по крайней мере, не удавалось. Остро не хватало того, чего у ОАОНС обыкновенно хоть отбавляй. Времени. Взбалмошные Хомо живут и действуют в таком бешеном ритме, что даже объединенные вычислительные мощи перевертышей и шатсуров не сладить с достаточным числом подстановочных вариантов. К моменту, когда перебор завершится, новость давно перестанет быть новостью и, следовательно, потеряет реальную цену. Конечно, почтарь Хомо не возил никаких опечатанных конвертов в опечатанных сейфах. Подобные нелепости встречаются только в дешевых видеопостановках. Почтарь всего лишь ретранслятор, хаотично блуждающий по произвольному X-пунктиру и большую часть времени издающий пустой и никому не интересный белый шум. Однако в этот шум периодически вплетаются короткие импульсы мгновенной связи, и информация уходит на очередной ретранслятор. Единичного почтаря еще можно выследить и изловить, но выследить и изловить всю сеть – безнадежное занятие. Тем более, что одна и та же депеша дробится на части и идет к адресату десятками разных цепочек, собираясь в единое целое только на финише. Однако именно почтарь со внедренным агентом-поваром, кстати, готовит изумительно, почему-то уже четырежды дозаправлялся и догружался припасами именно здесь и начинал свою безумную ретрансляционную пляску именно отсюда. Ринриду поставлял в космопорт продукты. Под видом, понятное дело, человека. Связной, в отличие от разведчика, был настоящим человеком. Но человеком синдикат клана. Он вырос на ОА и удостоился чести быть на иншуде. Конечно, урожденный ОАОНС на его месте устроил бы разведку перевертышей куда больше. Но ведь и разведку Хомо такой вариант категорически не устраивал. А в то, что всем маломальски связанным с серьезными тайнами работникам Хомо то и дело учиняют негласные генетические проверки, клан уже успел убедиться. Так что даже глубокий метаморфоз разведчика ОАОНС не спас бы. Нет, связным мог быть только человек, предатель собственной расы. Внедряли его долго и трудно, и, понятно, начали гораздо раньше истории с находкой генератора. До поры до времени агент пребывал в состоянии консервации, пока от главы резидентуры и шефа обоих контрразведок ОАОНС не поступил соответствующий приказ. Наверное, отец долго и тщательно обдумывал каждый шаг, прежде чем дать знать агенту, что сонная жизнь закончилась и началось настоящее дело. Три предварительных проверки и только потом осторожное реальное задание. Маленькое и пустяшное. Вроде бы повар не двурушничал. Информация его была ценной, но пока бесполезной. Разведка ОАОНС в общих чертах представляла состояние дел в окрестностях межгалактического коридора, но не знала, где находится сам коридор. Известно было, что союзники отыскали пресловутое захоронение генераторов, в которое многие аналитики ОАОНС и шатсуров долго не верили. Известно было, что союз столкнулся с трудностями при разработке. Чуть позже установили даже, с какими именно. Повар на почтаре был не единственным агентом имперцев, побывавшим в Галактике-2. Что ж, когда-нибудь это должно было произойти. Столкновение с инагалактической жизнью. И это произошло. Жаль, что не ОАОНС представляют свою галактику перед далекими чужаками. Но это поправимо. Ринриду заказал еще чаю и вызвал на локальный терминал сводку новостей. Не торопясь просмотрел, никаких сколько-нибудь значимых перемен. Вялотекущая позиционная возня около шатких в оборонительном смысле систем и планет. Следовало признать, амбиции империи оказались выше ее реальных возможностей. Каких-то полтора-два годовых цикла назад
Унви еще мог проглотить достаточное количество миров в галактике, чтобы его доминирование стало необратимым. Но момент был безвозвратно упущен. Союз сплотился, собрался с духом, реанимировал совместные вооруженные силы, с которыми давно перестали считаться как с реальным противником. И все. Глухой и беспросветный паритет. Все-таки галактика чересчур огромна, что для империи, что для союза. Да и император в решающий момент повел себя, мягко говоря, странно. Понятно, что изворотливый Хомо подсунули шатам у Табаски вместо искателей совершенно левых индивидов. Однако при известной настойчивости можно было добиться куда больших результатов. Унви же спустил все на тормозах и предпочел стать бессильным свидетелем событий, которые медленно, но верно рисовали черную метку на его имперских амбициях. Ринриду как-то заикнулся в разговоре с отцом, что поведение императора кажется ему странным. Однако отец, прожженный политикан и разведчик, только рассмеялся. «Унви оказался куда более умным и дальновидным, чем мы все думали, сын. Император избрал единственный путь, который все-таки может привести его к победе. Хотя путь этот пока вовсе не кажется таковым. Чтобы взять все, нужно уметь поступаться многим. Запомни это и поразмышляй на досуге». Ринриду размышлял много, но главенствующего смысла в игре императора так и не уловил. И дело было даже не в слабом уровне информированности его, как разведчика низшего звена. Если бы отец не был уверен, что Ринриду располагает всей информацией для верных выводов, он бы не советовал поразмыслить над этой логической загадкой. Значит, ответ таился где-то на поверхности. Просто его трудно разглядеть. Однако Ринриду так ни до чего путем и не додумался. Наиболее перспективным ему самому казалось предположение, что император просто не хочет меняться ролями с Хомо и союзниками. Ну, узнает он координаты коридора, ну, захватит генератор, перепрячет его, разумеется, и будет вынужден изучать артефакт предтеч исполинов самостоятельно, под прессом ищеек союзников. А это, как легко догадаться, удовольствие сомнительное. Поэтому император просто ждет, пока Хомо не выполнит за него всю черновую работу, чтобы драться уже за конечный результат. Именно поэтому он мгновенно прекратил борьбу за секрет искателей, едва убедился, что правители Хомо и других союзных рас владеют информацией о генераторе и местонахождении коридора. Но столь смелая игра казалась Ринриду неоправданно рискованной, даже если у Унви уже известны реальные координаты коридора. Почтарь не появился в этот день. Ринриду прождал до самого вечера и подумал, что завтра, пожалуй, следует прислать дублера. Слишком он сам намозолил на людском космодроме глаза местным дармоедам.
Промежуточная база флота «Флажолет». Глубокий космос, нейтральное пространство. Глава первая. «Господин полковник?»
«Да».
«К вам посетители?»
«Это...» Полковник Попов сделал многозначительную паузу с явной вопросительной интонацией.
«Да, это со спецрейса».
«Проси». Никто уже толком и не помнил, когда полковник Попов, позволяя посетителям войти, говорил «проси». Обычно он приказывал. Тон его оставался мягким, но никто не посмел бы усомниться, что произнесен именно приказ, а не просьба. Сотрудники хозчасти не знали пришедших в лицо, но по той помпе, с которой прибыл дипломатический бот, в сопровождении солидного охранения, конечно, нетрудно было догадаться, пожаловали высокопоставленные лица. Не президент Солнечный, разумеется. Вернера Винсля любой подданный доминанты Земли знал по многочисленным голопрограммам и портретам. Президент – персона публичная. На флажолет же прибыли, скорее всего, доверенные люди. Советники, например. Возможно, доминант-секретарь или шеф службы безопасности. Теневики, одним словом. Силовики-теневики. Серые кардиналы, чьи лица известны считанным людям, но чья власть простирается по галактике очень широко и далеко, на манер спиральных рукавов. Вошли трое. Перепонка в кабинет тотчас была плотно сомкнута и тут же заращена.
«Добрый день, господа!» Полковник поднялся навстречу гостям. «У меня тут не слишком уютно, но, тем не менее, располагайтесь».
Полковник поздоровался с каждым из вошедших за руку и жестом указал на старинные стулья. По правде говоря, насчет уюта он малость покривил душой. В кабинете имелся даже камин с живым огнем, что на космических станциях было редкостью и роскошью. Здесь, на флажолете, полковник сумел отстоять камин, а вот в хозчасти и на квазаре уже нет. Там, в «Галактике-2», приходилось себе отказывать во многом. Естественно, во имя великой цели. Впрочем, посетители не знали, что полковник лично бывает на квазаре. Знай, непременно назвали бы самодеятельностью и неоправданным риском. Однако у полковника Попова на подобные вещи был свой взгляд, достаточно своеобразный. Когда гости расселись, самый молодой из них вынул стерженек персонального блокнота и изобразил готовность фиксировать события.
«Ну, полковник»,
– начал тот, который выглядел самым возрастным и умудренным жизнью.
«Чем порадуете?»
Попов вернулся за стол, покрытый зеленой скатертью.
«Радоваться еще рано, господа. Но должен сказать, что покуда все идет не так уж плохо. По основному направлению работа практически завершилась. Я имею в виду монтаж X-привода в районе захоронения. Пока имперцы не проявляют беспокойства, скорее всего, они ломают головы, какого рожна мы затеяли войнушку с аборигенами, вместо того, чтобы втихую вывозить генераторы. Как и ожидалось, с квазара имеется утечка информации. Однако не напрямую к императору, а вернее всего к разведке перевертышей. Пресечь утечку вряд ли представится возможность. Операция по выявлению сети все равно займет больше времени, чем есть у нас до совершения основной миссии квазара».
«То есть вы предлагаете ничего не трогать?» – осторожно спросил старший.
«Именно так. Пусть себе сливают информацию, причем даже не ту, которую мы им могли бы скармливать. Ту, которая официально считается официальной. Простите за неуклюжую формулировку. Ничего нового шатсуры и перевертыши все равно не узнают, а у нас будут развязаны руки вплоть до запуска их с привода».
«На Тахире вы собираетесь кого-нибудь оставить?»
«Разумеется. Так называемый экспедиционный корпус. Роту. Или, как теперь она называется, когорту сводных пиратских сил», – полковник говорил с нескрываемым сарказмом. «Плюс некоторую поддержку с орбиты, скорее всего, один клиппер. Флот вторжения побаражирует вблизи Тахира еще примерно сутки, после чего пойдет к коридору и примется изображать транспорт. А скутеры с парными генераторами из второй и третьей комплементарных пар уйдут к Солнечной и Офелии. Вместе с вами. Лучше всего прямо на борту, вместо аварийных ботов. Ну а как провесим коридоры непосредственно в Солнечную и к Офелии, тут уж за судьбу остальных генераторов можно будет более не волноваться и спокойно планировать высев».
Старший из гостей после этих слов не без нервозности оглядел кабинет Попова.
«А вы уверены, полковник, что это ваша нора не имеет сторонних ушей?»
«Уверен. А вот вашему юному коллеге я бы посоветовал не мучиться со своим блокнотом. Запись все равно блокируется. Простите, но запрет на фиксацию изображений и звуков распространяется даже на вас. В интересах дела». Самый молодой из гостей слегка покраснел, вскользь глянул на стержень и спрятал его в карман. Несколько поспешнее, чем того требовала ситуация.
Я правильно понял, полковник, что в этом вашем экспедиционном корпусе останутся все 8 портретистов?
Совершенно верно. Будь моя воля, я бы вообще запретил им возвращаться в нашу галактику.
Но ведь там один из ваших лучших.
Это ничуть не меняет дело, перебил Попов.
Голос его враз исполнился твердости титана. На его месте мог оказаться я, или вы, или президент Винцель. Позиция доминанта все равно не изменилась бы ни на йоту. Тем более, что мы неожиданно наткнулись на еще одну любопытную информацию.
Например,
у аборигенов Тахира, причем именно того государства, с которым мы затеяли показательный военный конфликт, имеется секретное подразделение по исследованию инопланетян и следов инопланетного присутствия в их мире. Напомню, что документально зарегистрированных контактов между тахирцами и пришельцами извне до сих пор зарегистрировано не было. Однако в распоряжении упомянутого подразделения имеется как минимум 3 частично поврежденных летательных аппарата, тела как минимум 2 пришельцев и несколько артефактов невыясненного назначения. У нас есть некоторые основания полагать, что, по крайней мере, один из артефактов нам отчасти знаком. Точно такой же предмет всплывал в нашей галактике, информация проверенная. Полковник Попов полез в ящик стола и вынул архаичную папку с несколькими листами распечатки. «Дело о черной эстафете», — пояснил он, протягивая папку предводителю гостей.
«Позвольте».
«Та самая темная история? Гипотетический визит Роя к перевертышам и саркофаг, повлекший за собой целый шлейф необъяснимых смертей?»
«Совершенно верно.
Она. Не знаю, как визит Роя, но история с саркофагом действительно имела место. На основании кое-каких данных я склонен предполагать, что разведслужбы перевертышей все еще ведут это дело».
«И что? Саркофаг обнаружился на Тахире?»
«У меня пока мало информации для столь скоропалительных выводов. Но если опираться на ту, что имеется, не исключено. Кстати, экспедиционному корпусу я поручу уточнить все детали. Чего им зря сидеть без дела? Тем более, что там находится, как вы верно подметили, самый ценный... Ну, вы поняли».
«Когда вы все успеваете, полковник?» – проворчал старший визитер, невнимательно листая распечатки.
«Бросьте. Пока искатели соображали, где следует искать захоронение, я провел довольно успешную работу с аборигенами Тахира. Не так уж это было и сложно, если говорить на чистоту».
«Ну что же, в общих чертах я уяснил суть будущего доклада президенту.
Благодарю вас, полковник. Продолжайте в том же духе. Когда вы отбываете на квазар?»
«Прямо сейчас».
«Тогда не смею больше задерживать». Визитеры одновременно встали. Предводитель положил папку на зеленое сукно и пожал руку полковнику. Остальные 2 кивнули и покинули кабинет. Едва они успели выйти, появился ординарец.
«Какие-нибудь указания будут?» — справился он деловито.
«Собираемся», — велел Попов. «Не забудь упаковать скатерть. Мне без нее плохо думается».
«Что вы, господин полковник, как можно? Никогда не забывать о скатерти – это первое, что вбил в меня мой предшественник».
Ординарец непринужденно улыбнулся.
«Еще что-нибудь?»
«Да вроде ничего сверхобычного».
«Почта была в последние 15 минут?»
«Нет».
«А Равиль не вернулся еще?»
«К сожалению, нет».
«Чего он тянет?» — задумчиво протянул полковник.
«Ладно, я пошел обедать, а ты собирайся».
«Приятного аппетита, господин полковник».
«Спасибо».
Экспедиционный корпус сил вторжения. Галактика-2, система Тахир, 4-я планета. Тахир-4. Глава 1. Скотч угрюмо глядел, как тает в зените
слабенький инверсионный след только что улетевшего бота. Очень хотелось, чтобы кто-нибудь, например, Мельников, подошел и ободряюще хлопнул по плечу, без дурацких и неуместных слов, просто дабы подчеркнуть: «Ты не один! Крепись, старина!» Но никто не подошел. Солянка также угрюмо глядел в низкое чужое небо. Мельников по обыкновению шушукался в сторонке с неразговорчивым напарником, а пиратское братье занималось высевом зародышей под походные домики-палатки. Первые пузыри будущих палаток уже проклюнулись, набухли и вяло колыхались на слабом ветру. Но долго им не колыхаться, скоро обретут положенную форму и отвердеют. На душе было гадко. Сначала война эта ненатуральная, до того ненатуральная, что Скотч живо себе представил, как воротилы квазаров втихую договариваются с президентом Клондайка, совместно решают произвести войнушку, подумаешь, пристрелят десяток другой тахирцев, а потом, достигнув своих таинственных целей, преспокойно отваливают Клондайку заранее оговоренный куш, забирают свое и отбывают во своясь. А тех, кто был вынужден стрелять по ни в чем не повинным солдатам из президентской охраны, банально кидают на позициях. И что? И кому они теперь нужны? Еще недавно все было просто и понятно. Скотч был десантником и командовал взводом таких же прямодушных обормотов. Был враг, его следовало уничтожать. Были свои, их следовало оберегать и выручать из всяческих передряг. И вдруг все в одночасье изменилось. Скотч прекрасно понимал, вокруг истории с инопланетным захоронением вяжется целый клубок событий, неприглядных и откровенно грязных. Потому что политика занимается исключительно такими делами, неприглядными, грязными и лживыми. Скотч перестал быть защитником, солдатом родной доминанты и вместе с коллегами превратился в игрушку, солдатика, разменную фигуру на чужом игровом поле. Он прикоснулся к государственной тайне, поэтому назад хода нет. Слишком велика вероятность, что его изловит враг и препарирует мозги, выудив попутно все, что Скотч умудрился узнать за последний год с небольшим. И с остальными героями Табаски такая же история. Гадко было на душе, ой, гадко. Вот ребятам легче. Далеко не все понимали, что происходит. Для большинства нынешние события выглядели просто очередным боевым заданием. Вражеские импульсы над головами не стрекочут, и то ладно. Но кое-кто прекрасно осознавал происходящее. Скотч опустил голову и из-под лобья взглянул на Мельникова. Тот, кривовато улыбаясь, поманил его пальцем, словно ждал этого взгляда. Тихушник чертов. Сейчас Скотч злился и на него тоже. Ведь ежу понятно, что человек знает куда больше, чем говорит. И в происходящем видит какую-то неумолимую и однозначную логику. Нет, чтобы поделиться. Вдохнуть жизнь в номинального командира. Так нет, молчит, зараза. Улыбается только кривенько, да снисходительно. Скотч зло сплюнул под ноги и направился к нему. «Может, соизволит просветить?» «Чего?» — хмуро спросил он, приблизившись. Мельников отослал приятеля-погранца к работающим пиратам и поманил Скотча дальше, к пологому берегу озера, разлившегося посреди парка. Они уселись на крутобоких валунах у самой воды. Валуны были крупные и явно привозные. Уж слишком декоративно и живописно были расставлены. «Сейчас Саня Веселов подойдет», — сообщил Мельников непринужденно. Помимо когорты Скотча, на поверхности оставили нескольких искателей, в том числе Веселова, аналитика МакГрегори, пяток научников и зачем-то двоих офицеров из службы наблюдения, хорошо всем знакомых Дариуша Маримуцу и Рафика Раджабова. Никак герои Табаски не разлучатся. Сводит их судьба вместе, раз за разом. «И что?» — буркнул Скотч не слишком радостно. «Поговорить надо».
Кроме того, нужно будет устроить вылазку кое-куда. Но об этом пока лучше помалкивать.
Скотч горестно вздохнул. Терпеть он не мог ситуации, когда собеседник знает и понимает в разы больше. Ужасно неприятно чувствовать себя идиотом. Во-первых, потому что не в силах дойти до истины своим умом, а во-вторых, что тебя до сих пор не сочли достойным рассказа. Веселов, одетый в длинный плащ серо-стального цвета, пришел минуты через три. Он уселся на прибрежный валун напротив Скотча и Мельникова.
«Ну что?» – начал Мельников. «Ты, Скотча, явно ломаешь голову над смыслом того, зачем нас здесь оставили. Не трудись. Смысла немного. Но на месте этих...» Мельников многозначительно указал взглядом в зенит. «Я бы тоже стал держать нас подальше от Земли и вообще планет-доминанты».
Скотч угрюмо слушал, пока понятнее не стало.
«Расскажи ему, Саня», – неожиданно мягко попросил Мельников.
Веселов задумчиво плюнул в набегающую волну, поправил лучевик на груди, а потом и вовсе его снял, положил на валун рядом с собой.
«Ты вообще догадываешься, зачем мы здесь?» – спросил он Скотча.
«Здесь, на Тахире».
«Глобально?» «Захватить склад древних хреновин, которые позволяют путешествовать без затрат времени. Я так думаю, с их помощью Союз намерен выиграть решающую битву с имперцами».
«Верно», – кивнул Саня. «Эти, как ты выразился, хреновины, внешне выглядят как полутораметровые цилиндры. Эдакие гильзы-переростки. Тот, что остался в нашей галактике, до поры до времени ничем от своего собрата не отличался. Но потом на нем проступило голографическое изображение. Не поверишь, но это мое лицо. Портрет, так сказать, на родине героя. Впрочем, чё я? На родине героя все было гораздо интереснее. Несколько раз на несколько часов в небе появлялось огромное голографическое изображение. Опять-таки, моей физиономии. Над городком, где я родился, над Волинском. По времени первое изображение над Волинском возникло раньше, чем голограмма проявилась на генераторе. Сначала я думал, это от того, что я прошел нуль коридором одним из первых. Однако, в небе над очередным городком, правда не на Земле, а на Офелии, вскоре появилось другое лицо, возникшее впоследствии и на генераторе.
«Кто?» – угрюмо спросил Скотч.
«Дариуш Маримуца».
И родился он, надо понимать, в этом городке на Офелии, над которым проявилось его лицо.
«Верно мыслишь. Именно в этом городке Дариуш и родился».
«Да», – вздохнул Скотч. «Полагаю, теперь весь стартовый генератор испещрен нашими рожами, а в небесах наши... как родина во множественном числе. Ну, в общем, там, где мы родились, в небесах наши морды. Я угадал?»
«Почти», – вмешался Мельников.
«Саня, слушай, ты этого тоже пока не знаешь. А лиц на генераторе уже какое-то время 8, и новые появляться перестали. Собственно, на генераторе и места больше не осталось. Сохранилась и закономерность с появлением голограмм в небе над местами рождений. В 7 случаях, в 8 мы вынуждены просто поверить, потому что обладатель лица не знает, где родился».
«И все 8 сейчас тут, на Тахире?»
«Да».
«Кто?»
«Кроме нас троих, уже упоминавшийся Маримуца, Тамура, МакГрегори, Цубербюллер и Солянка».
Насчет себя Скотч уже пару минут как не сомневался. Зачем бы ему все это рассказывали? А вот о Мельникове он сразу не подумал, хотя догадаться было несложно. Кто еще мог остаться в неведении относительно места своего рождения?
«Ну ладно», — сказал Скотч. «С нашей восьмеркой все ясно. Держит подальше от родной галактики, как взрыватели от мин. Но остальных-то зачем тут бросать? Зачем клипер оставлять на орбите?
А захоронение?
Хм, Скотч поразмыслил. Тоже нелогично. Где мы, а где захоронение? Да и охрана там нужна посолиднее. И вообще, вывозить надо эти генераторы сначала на квазар, потом нашу галактику. Не понимаю, чего они тянут?
Скотче, а головой думать ты не пробовал? Поинтересовался Мельников с нескрываемым сарказмом. У нас чертова уйма генераторов нуль коридора. Нахрена нам вывозить их обычным манером? Через квазар и первый коридор, а потом этапами по галактике, под носом у имперцев.
А... Пробормотал Скотч, и секунды позже до него дошло. «Что, провешивают второй коридор? Непосредственно к цели?»
«Ну, наконец-то!» — Мельников картинно поаплодировал.
«А куда? В солнечную?»
«Не знаю. Наверное.
Причем я полагаю, что коридоров провесят несколько. Ключевым мирам доминанты. Союзники, в свою очередь, занимаются тем же. Парные генераторы уже в пути. А на шельфе смонтирован средний икс-привод. Захоронение вместе с куском Тахира уедет, как только соответствующий генератор будет инициирован. Куда уедет, в данную минуту не знает никто. По обстановке. Захоронение сейчас как мышь перед гигантским куском сыра, испещренным дырами. Осталось только выбрать, в какую дыру влезть.
Погоди. Скотч ошалел от обилия новой информации. «Ты сказал, вместе с куском шельфа?
Да там же цунами образуется. Океан хлынет в оставшуюся воронку.
Можешь не сомневаться. Цунами образуется.
Океан хлынет. Непременно.
Пол побережья смоет».
«Смоет», — подтвердил Мельников. «Тебе-то что?»
Скотч насупился.
«Что ж, война, жертвы. Все логично. Все как всегда. Лес рубит, щепки летят.
Но ведь местные нас после этого...»
«Сомневаюсь», — Мельников был невозмутим. «Оружие и камуфляж у нас имеются. А еще у нас осталось невыполненное задание здесь, на Тахире. Надо кое-что разнюхать». «Пойдем небольшой командой, человек 8-10. Вы идете».
«Это приказ?» – спросил Скотч.
«Для меня – да», – Мельников пожал плечами. «Если ты не хочешь, возьму кого-нибудь из твоих молодцов, полномочия у меня есть. Впрочем, ты не откажешься».
Скотч мысленно выругался. Мельников снова был прав. «Сидеть без дела он не станет». Сидящий без дела сержант провоцирует подчиненных на разболтанность. А кому оно нужно?
Идет вся восьмерка меченых?
Не обязательно.
Нам нужны эксперты, поэтому я хотел бы прихватить тебя, Саня, а также Маримуцу, МакГрегори и Сериала.
И нам нужны бойцы.
Это ты, Скотч, я, ну и те же Цубербюллер, Тамура, Сондреды. Но большая толпа тоже ни к чему. Мы не на штурм идем, а скорее в разведку.
Я бы взял гавайца, посоветовал Скотч. Проверено.
Бери, не стал возражать Мельников. Пошли, надо перекусить, чем начальство послало. И идти. Не думаю, что у нас прорва времени. Мельников встал, встали и Скотч с Саней Веселовым. Этот человек без прошлого и будущего действовал на окружающих гипнотически. И Скотч, и Саня сначала оказались на ногах, и только потом это осознали.
«Ну, дела!» – проворчал Скотч на ходу и подумал. «Надо сказать ребятам, чтобы палатки замаскировали как следует и не снимали пустотных комплектов. Так оно спокойнее будет». Осознание того, что горстка землян осталась на невообразимо далекой чужой планете – аборигены, которые вряд ли питают к пришельцам теплые чувства, давно уже не пугало бывалого десантника.
Глава вторая. Резиденции главы Клондайка здорово досталось. Было видно, что некогда ухоженный парк во многих местах обезображен следами обстрела, а аккуратные домики частично разрушены.
нигде не было видно ни души. Видимо, и президент, и другие важные лица, и охрана, и обслуга эвакуировались в более спокойное место. Шли скрытно, со включенным камуфляжем, мало ли что. Скользили тенями мимо проломов на дорожках, мимо валяющихся под ногами отстриженных импульсами ветвей, мимо брошенных автомобилей, мимо опустевших строений. Вскоре вышли к высоченному забору, увитому побегами местного плюща. На верхней кромке забора среди побегов безошибочно угадывались спирали колючей проволоки. Штурмовать забор не стали. Мельников сказал, что где-то неподалеку должны располагаться ворота. Надо только отыскать дорогу, петляющую в парке. То, что дорога прихотливо извивалась, Скотч мысленно одобрил. Аборигены знали толк в делах охраны и безопасности. Нечего по такому важному объекту, как резиденция первого лица государства, гонять на повышенных скоростях. Да и противника в случае штурма ворот легче перехватить, если он на колесах. А что до пеших, так пешим и бездорожье не помеха. Ворота, двойные, кстати, они отыскали минут через 7. И внутри периметра, и за вторыми воротами приткнулись будочки охраны. Между воротами по бокам дорогу сдавливали две толстых бетонных трубы с бойницами. Надо полагать, для расстрела непрошенных гостей. Во внешней будочке дежурили два аборигена в униформе и при оружии. Будь на их месте люди, они бы явно выглядели бледными с лица. Аборигены вели себя тревожно даже на взгляд Скотча, видевшего их второй раз в жизни. Озирались, то и дело поглядывали в окна, да и оружие не выпускали из рук. «Снять?» — шепотом спросил гавайец. «Не надо», — тихо отозвался Мельников. «Так пройдем». Он вдруг отключил камуфляж и, не скрываясь, пошел к воротам. Приблизился, постучал. Ворота стали медленно уезжать вбок, освободив проход для одного человека. Мельников сделал неуловимый жест. Один за другим десантники принялись просачиваться в щель мимо него, пока Мельников якобы замешкался. Просочились, отбежали в сторону от ворот, присели на обочине. Мельников совершенно спокойно вошел в будочку к аборигенам. Сквозь прозрачную мембрану окна было видно, как он с ними беседует, сдержанно жестикулируя. «Вот шельма!» — восхищенно прошептал гавайец. «Уже и язык выучил. Скорые ребята эти погранцы!» Скотч не ответил. «Погранец, как же!» Впрочем, в словах гавайца проступал некоторый сарказм. Вполне возможно, что он догадывался, кем приходится служить Мельникову на самом деле. МакГрегори, Тамура и Цубербюллер молча вслушивались в диалог. Вскоре Мельников вышел из будочки и уверенно направился вдоль по дороге. Шаги примерно на 20-м он врубил камуфляж и исчез. Визуально, понятное дело. Аборигены в будочке тут же спрятались за стол и присели. «Пошли», — сказал Мельников, проходя мимо коллег. «Минут 20 топать». Вдали, в совершенно чистом поле, виднелись какие-то приземистые ангары, а еще дальше, подернутый влажной дымкой, вставал исполинский горный хребет. И никакого намека на снежные шапки. Сказывался более теплый климат Тахира. Топали и впрямь минут 20. Примерно за километр до очередного периметра в виде проволочного заграждения Солянка углядел на обочине упрятанную в траву штуковину, удивительно похожую на металлический гриб с глазком. Мельников на всякий случай велел всем замереть, только Саня Веселов, Сориал и МакГрегори осторожно подобрались поближе к грибу. Гриб оказался не металлическим, а керамическим, и внутри был начинен электроникой. Даже Скотч, далекий от специальной техники вояка, после сканирования не усомнился. Это датчик слежения. Скорее всего, местность вокруг напичкана такими же. Дальше двинулись осторожнее, тщательно сканируя путь перед собой. «Все смешалось», — думал Скотч отстраненно. «Погранец в чине рядового,
командует отрядом из капитана, флаг-лейтенанта, сержанта, двоих капралов, одного гражданского и троих таких же рядовых. Вот они, будни спецслужб. Капитан Маримуца подчинялся Мельникову безропотно. Скорее всего, имел соответствующие указания. Макгрегори и технарь Сериал тоже восприняли это как должное. А у Скотча и его бойцов просто не оставалось выбора. «Впрочем, — продолжал размышлять Скотч, — при чем тут звание? Мы сейчас пираты. Просто пираты в разномастных комплектах и вооруженные кто чем. Какие офицеры? Какие рядовые? Осколок когорты ведет самый осведомленный. Так и должно быть». Путь к заграждению оказался извилист. Пришлось огибать все те же датчики. Аборигены явно сильно не желали допускать к ангарам посторонних. Тем не менее, пришлось допустить. Как и пророчил Мельников, минут через 20 разведкоманда миновала все препоны и углубилась на территорию базы. От строения к строению перебегали с осторожностями, двумя группами. Территория без сомнения охранялась. Невидимый Мельников тронул невидимого Скотча за плечо, когда вся команда залегла напротив входа в один из корпусов, отличный по внешнему виду от большинства остальных ангаров. «Нам сюда», – тихо сказал Мельников. «Знаешь, что это за контора?» «Откуда?» – сердито прошептал Скотч. «Вы же молчите, как кашкуны в засаде, погранцы, вашу мать!» «Злишься?» – с некоторой иронией уточнил Мельников. «В принципе, по делу злишься. Эта контора исследует следы инопланетного присутствия на Тахире. Заметь, аборигены до нас не имели официально подтвержденных контактов с инопланетными расами».
«Ну и что?»
«А то! Мы для них диковина и откровение. Символ начала новой эпохи. Нужно по их холодильникам пошерстить. По идее, мы должны отыскать нечто интересное. Собственно, в этом и состоит наше задание».
«Интересно», — хмыкнул Скотч. «А мы разберемся в местных реалиях, в местной технике. Я с трудом представляю, как попасть внутрь».
«Это как раз не проблема. Зря, что ли, мы перехватили искателя универсала и братков-экспертов. К тому же у нас будет помощник. Добровольно платный. Абориген здесь работает».
«Абориген? Тахирец?» – удивился Скотч. «Елы-палы, когда вы все успеваете?»
«Профессия обязывает. К тому же наши люди на Тахире высадились раньше, чем эта планетка официально была открыта и занесена в каталог».
«Конспираторы», – прошептал Скотч с отвращением.
«Рыцари плаща, кинжала и бака с помоями».
«Че это ты раздухарился?» – слегка удивился Мельников. «Да задолбала уже эта грязь! Грязь и говно, куда ни сунься! Политика доминанты, чтоб ее!»
«Не мы такие. Жизнь такая», – меланхолично отозвался Мельников. «О, наш кенгуренок нарисовался!» Сравнение с едва не вымершим земным животным было очень точным. Гнущиеся в коленях назад ноги аборигена делали его действительно похожим не то на кенгуру, не то на диковинную бескрылую птицу. Абориген выглянул из-за массивной овальной двери. Кажется, он собирался выйти, но почему-то замешкался в дверном проеме. Позади его легко различался второй абориген, крупнее габаритами и с оружием на шее. «Взяли», – тихо скомандовал Мельников. Скотч с гавайцем тотчас синхронно рванулись вперед. «Пеленать противника, который тебя не видит, дело не слишком хлопотное. Поэтому хватило нескольких секунд, большая часть которых ушла на короткую перебежку к двери». Гавайец успокоил охранника, потом второго, уже внутри, Скотч тактично взял за шиворот завербованного тахирца. Спустя еще пару секунд у дверей материализовался Мельников, втолкнул Скотча с аборигеном внутрь, убедился, что вся группа также вошла в здание, и снял маскировку. При виде появляющихся из пустоты пиратов-инопланетян абориген явно струхнул. А кто не струхнул бы на его месте?
Тем более, что официальных контактов с иными расами тахирцы впрямь еще не имели, и происходящее, с их точки зрения, носило ярко выраженную экстраординарность. «Молодчина, Борый!» – похвалил Мельников по-русски. Плоский модуль транслятора-переводчика дублировал сказанное на местном наречии прямо из кармана мельниковского комбеза. «Отлично сработано! Теперь нам нужно попасть к экспонатам. Ты говорил, что есть еще один охранный пост, так?» «Так. Перед шлюзом в гермозону и в самой гермозоне по два охранника».
«Кто-нибудь из ученых или из начальства сейчас присутствует в гермозоне?»
«Да. Профессор ими не перевелось, и его ассистенты как раз работают с образцами. Кроме них там еще с десяток техников и столько же особей из обслуги».
«Хорошо. Сейчас мы снова исчезнем, а ты ступай к шлюзу в гермозону. Как только мы войдем внутрь, можешь считать себя свободным».
«Понял. Иду».
Маленький абориген, которого Мельников назвал Бурым, послушно повернулся и, смешно переставляя ноги, пошел вглубь здания. «Камуфляж», – скомандовал Мельников, задействуя свой модуль. Земляне снова обратились в призраков, стремительных и бесплотных. Они проворно скользили по коридорам вдоль выкрашенных в лимонный цвет стен, дважды поднимались по лестницам и один раз опускались на лифте. Похоже, упомянутая гермозона располагалась под землей, но вел туда единственный лифт и только с самого верхнего этажа здания. Охранников перед гермозоной пристукнули в обычном стиле, быстро, бесцеремонно, но не насмерть. Пока Бурый проделывал какие-то маловнятные манипуляции с модулем идентификации, Мельников коротко скомандовал гавайцу остаться перед входом и покараулить. Вдруг охрана очухается или принесет нелегкое кого-нибудь, кто в состоянии поднять тревогу. Внутрь заходить завербованный абориген не стал. Остался в коридоре. Никто не стал вдаваться, почему. Видимо, это входило в условия вербовки. Внутреннюю охрану взяли Тамура и Цубербюллер. Скотч аж залюбовался. Пустотники флота «Гольфстрим» явно не просиживали по тихим углам прошедший после событий на Табаске год. Можно сколько угодно твердить о превосходстве десанта над регулярными подразделениями. Однако реальная война уравнивает всех. Или становишься профессионалом, или тебя убивают. Гермозона представляла из себя просторный зал, поделенный примерно пополам монолитной прозрачной стеной от пола до потолка. Помещение было залито ярким светом, светильники располагались как в операционных, бестеневым методом. В центре той половинки, куда попали земляне, помещался полукруглый пульт, за которым примостилось душ 10 аборигенов в белых хламидах, перчатках и с повязками на физиономиях, только глаза наружу. «Камуфляж долой!» – скомандовал Мельников, и в зале произошло нечто на манер немой сцены. «Костя, Тамура, здесь!» – продолжал руководить Мельников. Цубербюллер послушно занял пост у дверей. Тамура встал перед пультом, красноречиво поводя стволом лазерника. Подобные жесты не нуждались в толкованиях. Тем временем Мельников прихватил за шкирку крайнего аборигена из сидящих за пультом и задействовал транслятор. «Нам нужно войти туда». И поощрительный пинок, после которого абориген запрыгал, как кенгуру, в нужную сторону. Замки шлюза, насколько успел подсмотреть Скотч, представляли собой гибрид кодово-символьных и идентификационных. Тахирец вставил в щель похожий на укороченный карандаш стержень, пристегнутый цепочкой к запястью, а другой рукой несколько раз потыркав кнопки. Огонек на панели замка сменился с оранжевого на тускло-зеленый, и внешняя створка шлюза плавно отъехала в сторону. Похожие манипуляции со вторым замком. Абориген явно спешил. Вполне возможно, что на отпирание внутреннего замка отводилось некое заранее оговоренное время, после чего в шлюз впрыскивалась какая-нибудь парализующая пакость. И внутренняя створка пропустила землян в гермозону.
«Скотч, здесь!» – велел Мельников.
«Правильно. Кто-то ведь должен держать вход».
Скотч – последний из еще не озадаченных боевиков, поэтому придется торчать у шлюза. Хотя очень хочется посмотреть на местные диковины поближе. Бестолково топчущегося аборигена Скотч сгробастал за плечо и спровадил на пол. К прозрачной стеночке «Сиди, мол, голубец, и не отсвечивай, почем зря». Мельников, МакГрегори, Саня Веселов, Маримутса и Раджабов охватили исследователей полукольцом. От входа Скотч успел рассмотреть 6 продолговатых танков, подсвеченных изнутри. В каждом под прозрачным колпаком на низких то ли столиках, то ли топчинах покоилось нечто. В крайнем слева угадывалось плохо сохранившиеся фрагменты тела какого-то существа, часть корпуса и оторванные конечности, вряд ли комплектные. Определить, чьи это останки, Скотч не сумел, да не особо и пытался, не спец. В соседнем хранилось неповрежденное тело бесспорно гуманоидной морфологии, скорее всего, уаонс-перевертыш в практически изначальном виде, то бишь без следов телесного метаморфоза. Третий слева танк был больше размерами и вмещал в себя нечто вроде объемистого коричневого шкафа или ящика. Скотчу показалось, что поверхность ящика чешуйчатая. Четвертый танк, тоже повышенных габаритов, был пуст. В пятом, снова небольшом, находилось что-то вроде гигантского насекомого. Во всяком случае, при виде хранящегося внутри тела возникали однозначные инсектоидные ассоциации. Усики, хелицеры, педипальпы у ротового отверстия, тоненькие перетяжки между частями корпуса, коготки и характерные волоски на сухопарых лапах. Существо смутно напоминало непомерно большого муравья или термита, но только напоминало. Различий тоже было много. Шестой танк, крайний справа, пустовал. «Добрый день, профессор!» Мельников обратился к одному из застывших аборигенов, по каким-то одному ему понятным признакам выделив его среди остальных. «Похоже, у вас сегодня праздник!» «Объект ваших исследований явился к вам в гости». «А?» Транслятор завывал, переводя слова на язык тахирцев. «Не бойтесь, хоть мы и вооружены. Мы явились с миром. Все, что нам нужно, это взглянуть на объекты, которые вы изучаете. Мы посмотрим и уйдем, ничего не тронув. Если, разумеется, вы и ваши коллеги будете вести себя благоразумно и не станете нам препятствовать. Если же станете... Ну что ж, могу сообщить. Мы военные, поэтому склонны сначала стрелять, а потом разбираться, стоило ли это делать. Советую не искушать судьбу. Вы меня поняли?» Тахирец-профессор ответил. Транслятор перевел это так. «Мы согласны. Пожалуйста, не разрушайте образцы». О собственном благополучии и благополучии ассистентов абориген, как и все истинные ученые, думал лишь во вторую очередь, отчего Скотч проникся к нему невольным уважением. Мельников отключил транслятор. «Саня, поди сюда!» Веселов с готовностью подошел ко второму слева танку. «Что скажешь?» Бегло оглядев гуманоида под колпаком, Саня без колебаний заключил. «Перевертыш!» «А вы, братцы-эксперты?» «Согласен», — подтвердил Маримутса. «Неметаморфированная стадия». МакГрегори безмолвно кивнул. «А это?» Мельников указал на четвертый танк с муравьем. Ответ Веселову последовал незамедлительно. Похоже, тот для себя все заранее решил. «Рой, малый рабочий». Маримутса не баловал разнообразием реакций. «Согласен». МакГрегори решил последовать примеру Дариуша и вторично кивнул, так и не проронив ни слова. «Прелестно». Мельников приблизился к заключенному в танк чешуйчатому ящику. «Ну, а насчет этой штуки вы можете и не знать. Ладно, здесь я увидел все, что хотел». Мельников снова включил транслятор и обратился к покорно ожидающим аборигенам. «Профессор, мне нужно также взглянуть на предметы, захваченные вместе с телами этих существ. Они не здесь, они в соседних лабораториях». «Значит, мы отправимся туда.
Велите своим коллегам выйти в смежные помещения и вести себя спокойно и тихо. Вы слышали? Промяукал профессор, обращаясь к своим. Делайте, как они говорят. Делегация тахирцев просочилась в пультовый зал. Последним гермозону покинул Скотч, подгоняя стволом лучемета самого малоподвижного аборигена. Здесь Мельников сдал местную братью на попечение Тамура и Цубербюллера, а сам в сопровождении профессора, Скотча и четверки экспертов вышел в коридор. Гавайец исправно нес вахту снаружи. Незримой тенью маячила стены. Охранников он аккуратно посадил рядом с собой, привалив спинами друг к другу. Все же лучше, чем просто валялись бы поперек прохода. В течение следующей четверти часа Мельников шастал по лабораториям и глазел на экспонаты местного музея, изредка выключая транслятор и обмениваясь короткими репликами с искателями и экспертами из военных. Предметы попадались самые разные. Гражданская аптечка из комплекта пассажирских судов, пьезобритва, портативный терминал мгновенной связи, упаковка афилийской жвачки, использованная гильза из-под пиропатрона, тусклых красок порнографический журнал издания «Свайгов», купюра в 200 пангала почти 300-летней давности, ручной игломет без обоймы, расческа, засохшая ватрушка с творогом, очки с модулем нейроусиления и усиком приемной антенны над левой дужкой. Несколько предметов никто опознать не смог. «Закругляемся!» – через какое-то время скомандовал Мельников и связался с Тамурой, Цубербюллером и Гавайцем. Потом обратился к профессору, очень миролюбиво и, как показалось Скотчу, с нескрываемой симпатией. «Уважаемый, мы уходим. Поверьте, поднимать тревогу бессмысленно. После недавнего побоища в резиденции вашего лидера, о коем вы, безусловно, слышали, вряд ли ваше сообщение кого-либо впечатлит. Наш визит имел чисто информативный, ознакомительный характер. Как видите, мы сдержали слово и никого не тронули. Ведите себя так же благоразумно еще какое-то время после нашего ухода, и для вас все благополучно завершится. Прощайте». Земляне отступили под прикрытием камуфляжа и без помех покинули сначала здание, а потом и территорию секретной базы Клондайка. Можно было не сомневаться. В свете событий последнего времени важность этой базы в глазах правителей Клондайка сильно упала. Инопланетяне пришли на Тахир, пришли не прячась и вели себя весьма бесцеремонно. Какой смысл изучать плохо сохранившиеся останки или хорошо сохранившиеся трупы? Если пришельцы с небес открыто разгуливают по Тахиру и обделывают свои малопонятные делишки, гораздо разумнее попробовать с ними договориться. «Хотя, — думал Скотч, — наши верхи с верхами, по крайней мере, Клондайка, скорее всего, давно навели мосты. А мы и простые тахирцы лишь исполняем извечную роль статистов в циничном спектакле больших политиков». Впрочем, ему понравилось, что на этот раз обошлось без глупых и бессмысленных жертв. А что охранники получили по головам, так у них работа такая. Профессиональный, так сказать, риск. До лагеря добрались без приключений. Однако выражение физиономии встречавшего их Солянки Скотчу сразу не понравилось. «Что такое?» – забеспокоился Емельников. «Империя перешла в наступление», – угрюмо сообщил Солянка. «Только что по мгновенке сообщили, атакованы Солнечная, Офелия, Пламер-12 и еще несколько ключевых миров-доминанты». Скотч с тоской опустил голову. И в это время ощутимо дрогнула почва под ногами.